Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. Сегодня мы постараемся заняться интересной темой, да, на тему, заниматься первыми переводами Торы на другие языки, со святого языка. И на прошлом уроке мы уже занимались вопросами переводов Торы на греческий язык, я напоминаю, да? Мы занимались уже вопросами перевода Торы на греческий язык, а теперь мы, ну, это как бы отрицательный перевод, то, что мы назвали тьма, а сейчас мы перейдем к тому, что называется свет. То есть, да, ключ, мы назвали этот урок ключ к пониманию. Почему ключ к пониманию? Потому что, как известно, большинство комментариев, они несут свет, пытаются с помощью большинства переводов можно лучше понять текст. То есть они являются своего рода комментариями к тексту Святого Писания. Да? То есть невозможно перевести текст точно, поэтому любой перевод, он является своего рода комментарием. Поэтому мы иногда будем использовать слово «перевод», иногда называть их комментариями, потому что таковыми они и являются. Да, они являются в первую очередь комментариями для нас. Итак, когда же возникают первые переводы Торы? Самый-самый первый перевод, который упоминается в Торе, на самом деле он напрямую не написан в Торе, он только написан, как бы это, те, кто видят, да, это могут это увидеть, но наши мудрецы пишут, что есть, в этом месте в Торе написано об переводах. Это говорится, что когда евреи входят в землю Израиля после выхода из Египта, они на горе Гризим, горе Иваль, получают проклятие и благословение, и там же ставят первый жертвенник, там происходит определенное богослужение. И там устанавливаются 12 камней в память о 12 коленах Израиля. И на горе Гризим, да, 12 камней, и на этих камнях, кроме всего остального, еще эти, на этих камнях пишется на 70 языках перевод всего Священного Писания, всей Торы. Теперь есть большой вопрос, как на 12 камнях может пойти весь перевод. Потому что вроде как из текста выглядит, что это перевод был не чем-то чудесным, а простой технический перевод на все 70 языков, чтобы любой человек в мире мог прийти и получить слова Всевышнего. Да, дальше есть много комментариев. Некоторые говорят, что там были переведены на 70 языков не вся Тора, а только отдельные куски, например, только заповеди или только 10 основных заповедей, да, 10 речений. Но это самый-самый первый перевод, указанный, который упоминается. К сожалению, до нас вообще он не дошел. Несмотря на то, что когда делались археологические раскопки на горе Гризим, то там были найдены остатки каких-то огромных камней, что-то вроде капища, то есть то ли храма, то ли идолопоклоннического места, непонятно что-то, непонятное. И археолог, который был в общем религиозным человеком, израильский археолог, религиозный человек, он сразу же подумал о том, что он нашел именно то, что евреи построили во времена Иошуа бен Нуна, когда входили в землю Израиль. И пытался даже там искать переводы, эти 70 переводов Торы. Но в более позднее время, конечно, эта археологическая находка подверглась определенной критике, потому что за те тысячи лет, которые прошли с прихода евреев в землю Израиль после выхода из Египта, конечно, на горе Гризим прошло очень много чего, там были разные... У него были разные периоды, там находились не только евреи на этой горе, и у нас есть прямые доказательства того, что там совершались даже идолопоклонническое служение, поэтому доказать то, что найденные камни имеют какое-либо отношение к евреям, очень тяжело. И, конечно же, никакого текста Торы на 70 языках там не осталось. Теперь, это первый и древнейший перевод Торы на все языки, все существующие в тот период времени языки. То есть это 70 языков, но на самом деле мы должны понимать, что это корни всех современных языков, да, так как есть германские языки, славянские языки, алтайская группа языков, да, то есть 70 это 70 корней, которые потом разрослись в огромное количество языков. Итак, теперь надо понимать, что этот перевод, никакого отрицательного отношения к этому переводу в наших комментариях нет. То есть, если на прошлом уроке мы говорили о том, что перевод на греческий язык, сделанный насильственно, это тьма, пришедшая в мир, это одна из самых отрицательных вещей, которая была в истории еврейского народа. Да, мудрецы сравнивают это с днем, когда был совершен грех золотого тельца, то перевод на 71-й, перевод на все 70 языков, включая и греческий, это очень положительное событие. Да? Говорится, что это прекрасный день в истории человечества, чтобы все народы могли изучать Тору и познать желание Всевышнего. В чем же разница между этими переводами, 70 переводами и переводом 70 мудрецов, то есть переводом на греческий? Начнем с этого, а впоследствии перейдем к более известным нам переводам. Итак, эти 70 переводов важны тем, что они сделаны во времена Моше Рабейну, Иошуа бен Нуна, то есть во времена, когда евреи выходят из Египта, во времена, когда мы, это поколение Дор, так называемое в талмудической литературе поколение Дор де А, поколение познания, разумения, поколение, которое познало Всевышнего, поколение, которое, живя в пустыне, видело действия Всевышнего напрямую и могло познать Тору и Всевышнего. Говорится, что Тора была передана именно поколению, кушающему ману. Почему кушающему ману? Потому что только когда ты ешь хлеб, который чудесный хлеб от Всевышнего, да, у тебя есть полное понимание того, Торы. То есть чем, вообще многие говорят, чем лучше человек питается, тем лучше восприятие идет у него информации. На И, например, в Пиркей Авот, в нравственном поучении Пиркей Авот, есть такая фраза «Эн кемах, эн тора» – «Нет муки, нет торы». А Рабейну Бихай объясняет, что вся еда вкусная, она создана именно для лучшего понимания. И хотелось бы, чтобы понимание было в Торе, а не в других науках. Так, Рабейну Бихай пишет, да, что основное, для чего была создана вкусная еда, это чтобы люди лучше понимали Тору. Теперь, когда люди ели ман, то это как раз самое высокое понимание Торы, которое только может быть. И именно те, кто наиболее понимает Тору, наиболее ее могут пропустить через себя, именно эти люди могут перевести Тору на все языки без ошибок. И наиболее точно, и наиболее правильно и четко. Да, тут можно упомянуть слова Рамбама, который, как известно, Рамбам, величайший мудрец и философ еврейского народа, живший примерно 700 лет назад. Он в основном его жизнь происходит, основная часть жизни происходит в Египте. Он является придворным врачом халифа египетского. И он пишет часть своих книг, которые предназначены для населения, для учащегося населения. Эту часть он пишет на иврите. А ту часть книг, которая предназначена для простого населения, он пишет на арабском языке. На том языке, который в тот период времени большинство евреев понимала намного лучше, чем священный язык, к сожалению. И его книги пользуются такой популярностью, что европейские мудрецы решают перевести их на языки, те языки, которые известны в Европе. Что же происходит? И тогда встают самые известные переводчики того периода времени, Ибн Тибон, и он решает перевести труды Рамбама на иврит, чтобы на священный язык, чтобы все мудрецы и все население могло читать эти тексты. Тогда Рамбам посылает своему переводчику, человеку, который решил переводить, письмо с направлением, как правильно переводить его текст. И Рамбам там указывает, что есть два вида перевода. Как нам всем известно, в общем-то, есть подстрочный перевод, то есть слово в слово, есть литературный перевод. То есть, когда слова, перевод слов не точен, но при этом смысл, мы пытаемся уловить наиболее близко, уловить смысл текста. И Рамбам пишет, что наиболее важно это как раз, что был литературный перевод его текстов. То есть, когда мы, несмотря на то, что количество слов увеличивается или уменьшается, главное, чтобы был сохранен тот смысл, который он вставляет в текст. И он даже помогает Ибн Тимону, пишет разные слова, что он именно имел в виду. Отсюда мы учим, что настоящий переводчик, он пишет, что работа настоящего переводчика – это именно работа по литературному переводу, передать смысл слов, что наиболее сложно, понятное дело, в Торе. И мы знаем, что большинство переводов Торы пытаются как раз провести подстрочный перевод, чтобы, так как мы понимаем, что у Торы огромное количество ликов. Да? Мы знаем, что есть четыре основных глубины понимания текстов Торы. И в каждом из них есть 70 ликов, которыми можно Тору понимать. И кроме этого, мы уже упоминали, что есть 600 тысяч восприятий Торы по количеству душ еврейского народа. То есть каждый человек воспринимает Тору по-своему, каждому человеку она дана в его понимании. И поэтому, когда один из людей переводит Тору, он может потерять все эти глубины. И в этом большая опасность. И, как мы уже говорили на прошлом уроке, да, это и есть та тьма, которая пришла в мир, когда перевели Тору на греческий. Но есть те переводы, которые славятся своим светом. Что же это за переводы? Конечно же, в первую очередь мы вспоминаем о переводе Ункелуса Агера. Гера Ункелуса, перевод которого вошел в еврейскую традицию и захватил мир, да, то есть всегда, практически всегда в стандартном переводе, в стандартном издании Хумаша, в стандартном издании Торы, слева печатается перевод Ункелуса. Причем мы знаем, что есть даже определенная заповедь чтения Торы каждую неделю, что нужно закончить недельную главу вместе с общиной. То есть ту недельную главу, которую читают в синагогах в общине, каждый еврей, у него есть своего рода обязанность прочитать ее дважды на иврите и один раз в переводе. И принято, что эту заповедь выполняют, именно читая перевод Ункелуса. Несмотря на то, что перевод сделан на арамейском языке, на данный момент практически мертвым, и даже мудрецы Торы, многие, они знают этот язык, но не могут прочувствовать всей его точности. Несмотря на это, мы продолжаем учить Тору каждую неделю, два раза читая Хумаш и один раз читая перевод Ункелуса. И нам нужно понять, почему именно, чем отличился этот перевод и чем он так особенен, что мы выполняем заповедь именно с этим переводом. Да, это как бы это один из первых переводов и один из основных переводов Торы, который дошел до наших дней и остался, его величие осталось до сих пор. В чем же его особенность? В Талмуде, давайте начнем с того, что в Талмуде написано, что на самом деле он не придумал этот перевод. Ункелус Агер восстанавливает перевод, сделанный пророком Эзрой. Пророк Эзра – это именно тот пророк, который приводит евреев из вавилонского изгнания в землю Израиля. Он строит второй храм, и он духовный руководитель еврейского народа во время возвращения в Израиль. Он-то как раз и пишет первый перевод Торы на арамейский язык. Понятно, что все время, пока евреи находятся на территории Израиля и спокойно живут, святой язык является основным в использовании еврейского народа. Так мы это видим, например, в наших недельных главах, сейчас как раз будут недельные главы об египетском рабстве. Одна из вещей, которую евреи оставили и сохранили, это святой язык. Написано, что они не сменили своих имен, не сменили одежды и не сменили святого языка. То есть, несмотря на то, что они были в египетском рабстве вокруг египтян, они продолжали разговаривать на святом языке и сохранили его. Да, то есть это тот язык, с которым евреи выходят из Египта, тот язык, с которым евреи приходят в землю Израиль, и это тот самый язык, с которым они продолжают жить на протяжении поколений. Как мы видим, вплоть почти до разрушения первого храма, когда, например, когда были изгнаны 10 колен Ассирии, Санхеривом были изгнаны 10 колен Северное царство Израиль, он начинает осаду Иерусалима. В Иерусалиме царь Хизкияу, находится царь Хизкияу. Во время осады один из его полководцев, полководцев Санхерива, еврейский предатель, он начинает обсуждать возможность переговоров, возможность того, чтобы ему открыли двери и впустили ассирийскую армию в Иерусалим. Он начинает говорить на иврите, на святом языке, но со стен Иерусалима ему сразу же отвечают главные приближенные царя Хизкияу, что если он может, то нужно перейти на арамейский язык, потому что иврит понимает все население Иерусалима, а арамейский язык понимает лишь верхушка. Да, это в тот период времени надо понимать, что арамейский язык был международным языком общения, во-первых. Во-вторых, верхушка еврейская вообще славилась тем, что знала все, в общем-то, много, должна была знать все языки, все 70 основных языков мировых, чтобы была возможность судить возможность проверять всех свидетелей, которые только есть в еврейском. Да, если в судопроизводстве приходит какой-то свидетель, который не знает языка, то судьи еврейские должны его опросить на его родном языке. Поэтому судьи должны знать все языки. Поэтому верхушка еврейская знала прекрасно арамит, но простые низы и знали только святой язык, только иврит. И чтобы не баламутить простое население, они просят у полководца Санхерива перейти на арамейский язык. Отсюда мы видим, что во времена перед разрушением первого храма, незадолго, не так далеко от разрушения первого храма, большинство населения Израиля не знают арамейского языка. Разговаривают только на иврите. Но все меняется, когда евреи попадают в изгнание. Когда же евреи попадают в изгнание, то они полностью там воспринимают арамейский язык. И когда они возвращаются в Израиль, оказывается ужасная ситуация. Многие евреи даже не знают святого языка. Но дальше хуже, ситуация все усугубляется. И во время второго храма, в общем-то, простонародье разговаривает только на арамейском языке. А верхушка говорит на греческом. И только в синагогах, в Батэ-Мидрашот мы можем услышать иврит. Да, такую страшную ситуацию описывают нам книги. И даже подчеркивается, что очень часто во втором храме даже первосвященник не знал святого языка. То есть надо понимать, что во втором храме первосвященник должность была покупная. Да? То есть кто больше заплатит, тот и будет первосвященником. Власть сначала персидская, потом греческая активно развивала. Да? И потом впоследствии римская власть очень этому способствовали, чтобы первосвященник получал должность за взятку. И была такая ситуация очень часто, что даже первосвященник, который купил такую высокую должность за взятку, вообще не знал святого языка. И вечером в Йом-Кипур, когда его готовили к служению в храме, ему приходилось приходилось читать ему тексты на арамейском языке, которые он только он мог понять. Поэтому, так как читать нужно было Танах, то ему читали Даниэля. Даниэль, как известно, написан не на иврите, большая часть Даниэля, книги Даниэля написана не на иврите. И да, такая ужасная ситуация сложилась во втором храме. Именно из-за такой ужасной ситуации и было решено написать перевод Торы на арамейский язык, на тот язык, на котором большинство евреев разговаривает и понимает. И этим как раз и занимается Эзра, пророк Эзра. Он, когда евреи возвращаются в землю Израиля после восстановления второго храма, он создает перевод на арамейский язык. И тут мы должны подчеркнуть разницу между намерением человека. То есть Эзра пытается сохранить Тору, спасти Тору. Он, его перевод, его главной идеей было спасение Торы и еврейского народа. Что совсем это отличает от нас от того, что было во времена перевода, греческого перевода 70, когда их заставили переводить, когда у перевода был чисто научный интерес, да, когда руководство Александрийской библиотеки просто захотело иметь от Торы и заставили евреев перевести Тору на греческий. То есть никакого намерения приблизиться к Всевышнему там не было. Именно поэтому, да, перевод, который был сделан насильственно, он имеет такую отрицательную сторону. А перевод, который, задачей которого было спасти Тору и спасти еврейский народ, он входит в историю еврейского народа как один из основных. Также в этот период времени тремя последними пророками Захария, Хагай и Малахи был создан перевод Торы, перевод Невиим, пророков, на арамейский язык. Впоследствии эти переводы немножко забываются, когда евреи находятся, то есть как забываются. На самом деле надо понимать, что в этот период времени, да, еврейский народ разрастается, и в этот период времени еще запрещено было записывать устную Тору, а это часть устной Торы, перевод – это часть устной Торы, она запрещена к записанию, поэтому это передается из рук, из уста в уста, и каждый немножко добавляет, прибавляет, потому что думают, что это не священное писание, это не Тора, не пророки, и туда можно, в перевод можно немножко подправить, немножко добавить, причем это арамейский, это язык живой, он немножко меняется, и каждый последующее поколение происходят какие-то изменения, и ко времени разрушения, близкому к разрушению второго храма, эти переводы практически потеряны, их изначальный вид. Поэтому встают два величайших человека и пытаются восстановить те переводы, о которых мы как раз говорили, те переводы пророков, которые, те переводы, сделанные пророками в начале второго храма. Два величайших человека. Тут, наверное, стоит обсудить, что же это за великие люди, что же это за столпы, о которых говорится. Это перевод Торы Онкелуса Гера и перевод пророка Йонатана бен Узиэля. Первым делается перевод пророка Йонатан бен Узиэль. Это ученик Илеля. Как мы знаем, было примерно за 100 лет до разрушения второго храма были две величайшие школы Торы – Бейт Илель и Вебейт Шамай. Это два пути изучения Торы, два прекрасных Бейт Мидраши, из которых вышло очень много мудрецов. И самым известным, самым большим учеником, самым важным учеником Илеля Азокена является именно Йонатан бен Узиэль, который берет на себя восстановление, он берет на себя восстановление именно перевода на арамейский язык пророков. Как мы уже сказали, в конце второго храма, да, он видит острую необходимость в том, чтобы восстановить перевод, когда люди уже плохо понимают именно основной источник. И Он переводит, переводит пророков на арамит. Этот перевод сохранился. Он печатается во всех пророках, обычно слева от основного текста. Но когда он делает свой перевод, написано, что сокрушается земля, вся земля Эрец Исраэль, вся просто происходит что-то, какое-то огромное миздазе, да, то есть земля сотрясается от того, что происходит. Выходит голос с небес и говорит, кто это, что тот человек, который открыл тайны простому еврейскому народу. Встает Йонатан бен Узиэль и говорит, что это я. И он подчеркивает, что не для себя я это сделал и не для своих предков я это сделал, но я это сделал только для всего еврейского народа, чтобы спасти еврейский народ, чтобы они соблюдали заповеди. О чем говорится? Говорится о том, что тут нужно понимать, что что это за понятие такое, что сотряслась вся земля. Впоследствии мы такого не видим, чтобы земля сотрясалась. Когда мы читаем пророков, то там есть очень много мест, которые являются машалем, притчей. Да, многие пророчества написаны языком притчи. И если мы посмотрим, когда человек учит пророков вместе с Раши, то Раши очень часто посылает тебя в перевод Йонатана бен Узиэля, говорит, посмотри в переводе, что имелось в виду. Ты тот человек, который может прочитать на арамейском, он обращается к Йонатану бен Узиэлю, и тут ему открываются тайны. Он может прочитать именно нимшаль, то, что называется нимшаль, то есть объяснение притчи. Да, если то в Танахе, в пророках это написано только языком притчи, то Йонатан бен Узиэль объясняет нам, что имело в виду, что имелось в виду в этом пророчестве, раскрывая тайну этого пророчества. Именно от этого и, как считается, и сотряслась земля. Есть два основных объяснения, в чем именно была такая опасность того, что он сделал, и почему именно сотряслась земля. Но впоследствии, да, его перевод, согласились, что его перевод был важен и достоин именно потому, что еврейский народ, еврейскому народу этого требовалось. Да? Еврейский народ уже не мог без этого перевода воспринимать пророчество. И есть два основных объяснения. Одно из объяснений – это то, что после того, как тебе все раскрыли, принесли на блюдечке с голубой каемочкой, то ты совершенно не трудишься. Если раньше человеку, чтобы понять пророчество, нужно было вчитываться, пытаться у своих учителей узнать, о чем тут идет речь, то теперь он может просто прочитать на арамейском, что написано, и понять. Да, то есть никакого, то есть изучение Торы уменьшается, уменьшается напряжение человека. Человеку достается все легко. Как оно известно, что легко досталось, то и легко уходит. То есть человек очень легко это забывает, он это, к этому относится менее серьезно. Это одно из объяснений, почему изначально с небес не хотели, чтобы производился перевод пророков. Именно пророков. Опасность того, что, да, что мы видим, что человек начинает понимать, с легкостью понимать пророчества, читать их легко, и у него это начинается чтение пророков как какая-то книжка по истории или книжка сказок из изучения Торы. И в этом есть, да, и опасность в наше время, когда мы читаем не в оригинале, нужно всегда помнить, что мы читаем и как мы читаем, и пытаться углубиться в текст, а не просто читать как еще одну сказку или еще одну историю. И тогда Йонатан бен Узиэль собрался переводить и не только пророков, но и писалы, да, ктувим. Но тогда вышел голос с небес, и ему запрещено было это сделать, потому что в Писании есть более страшные секреты, которые могли быть раскрыты. И несмотря на то, что на данный момент времени у нас есть в целом перевод на книги Писания, да, кто хочет, может посмотреть очень интересные переводы на арамейский книги Эстер. Они уже даже переведены на иврит, потому что там так много мидрашим очень интересных, что уже их назад переводят на иврит, чтобы людям было очень интересно читать. Но уже земля не сотрясается. Почему? Потому что говорится, что впоследствии после перевода Йонатана бен Узиэля все переводчики, они на таком высоком уровне находятся, и они не углубляются в тайны Торы, они не раскрывают те тайны, которые Всевышний хотел закрыть простому народу, так, как это сделал Йонатан бен Узиэль. То есть Йонатан бен Узиэль сделал величайшую работу, равных которым вообще не существует. А что же с Торой? Тору переводит Онкелос. И тут мы должны обсудить, почему мы до сих пор должны читать, когда мы читаем Тору по-хорошему, да, в идеале мы должны читать два раза Тору на иврите, один раз на арамейском, несмотря на то, что мы вообще не очень понимаем арамейский язык. Когда есть вообще два вида арамейского языка, сирийское наречие, вавилонское наречие, но мы, в общем-то, ни того не очень понимаем. И в 1500 лет примерно, все время, пока евреи основным разговорным языком был арамейский, было, в общем-то, понятно, почему надо читать перевод Онкелоса. Ведь когда они это читали, они прекрасно понимали, о чем речь. Но пришло время, Вавилония была захвачена арабами, территория Вавилонии была захвачена арабами, еврейство Европы развивается, и возникает вопрос у Ришони, примерно 1000 лет назад, возникает вопрос, а должны ли мы вообще учить каждую неделю читать перевод на арамейский язык? Ведь мы можем намного более понятно нам читать перевод на тот язык, на котором мы понимаем. Например, возникает перевод на арабский язык Саади Гоэна. Также в Европе комментаторы спрашивают, возможно, нужно учить Тору с комментариями Раши, потому что комментарии Раши, они наиболее раскрывают нам понимание Торы. Да, есть сейчас уже издано несколько изданий комментариев Раши на русский язык, и каждый желающий может приобщиться, да, к этому величайшему труду, который полностью раскрывает перед тобой как раскрытую книгу Тору, и Тора становится намного более понятна для простого читателя. И многие комментаторы считают, что вместо того, чтобы читать Тору на арамейском языке и ничего не понимать, лучше читать ее с комментариями Раши, когда тебе каждое из предложений Торы раскрывается по-новому, и ты видишь новое понимание в каждом тексте. Но встают другие и говорят, что нет. Хорошо, конечно, понимать текст, и нужно читать комментаторов, таких как Раши, Рамбан, тоже, кстати, второй, наверное, по значимости комментарий на Тору, который также переведен на русский язык, очень всем советую. Но да, это все хорошо, хорошо углубляться в Тору с помощью комментариев, есть много комментариев сейчас новых на русском языке, но все равно никогда нельзя оставлять комментарий Онкелоса Агера. Потому что у него есть особая святость. И тут мы подходим к тому, в чем же ее особенная святость. Говорится, что это тот самый перевод, который был дан еврейскому народу на горе Синай. Опа! Что значит перевод, данный еврейскому народу на горе Синай? Вообще, кто такой? Давайте сначала обсудим, кто такой Онкелос Агер. И позже перейдем к тому, что же это за понятие такое, что дано на горе Синай. Вообще, образ Онкелоса Агера в истории очень яркая личность, потому что это не просто гер. Он был племянником императора, и не просто императора, а императора Титус, разрушившего Иерусалимский храм. То есть он был сыном сестры Тита, то есть внуком императора Веспасиана. Да? Страшная вещь, что Да, он был, в общем-то, приближен к императорской семье, разрушившей храм, разрушившей Иерусалим, захватившей Иудею, и он принимает Гию. Есть очень интересная история о том, как же человек такого ранга принимает Гию. Вообще, надо понимать, что в первом веке нашей эры время начинается своего рода декаденс. То есть, несмотря на то, что империя с точки зрения своей силы, она развивается, разрастается, но в плане культуры она загибается. То есть римляне ищут новых путей, да, и одни обращаются к греческой философии, другие к культурам разных народов, в том числе к еврейской культуре. Извиняюсь, я выпью воды. Итак, Рим находится в определенном декаденции, да, развал культуры, и они ищут нового. В итоге они приходят к христианству, но в этот период времени есть много историй о том, как они ищут иудаизм тоже. И племянник императора начинает интересоваться иудаизмом. Причем в этот период времени уже Титус умер, и он решает сначала узнать, сделать то, что называется сеанс, поднять душу своего дяди и узнать, да, правильно ли он сделает, если он сделает гию. Давайте, вот это приведено в Геморе в Гитин, этот сеанс, который он сделал. Сначала он поднял душу своего дяди и спросил, кто в будущем мире находится выше других. Титус отвечает: евреи. Да, это на самом деле нужно понимать, что в будущем он находится в мире правды, он не может соврать. И душа Титуса говорит, что евреи. Тогда спрашивает Онкилус, племянничек, у своего дяди, ну тогда стоит к ним присоединиться. На что дядечка отвечает предложением истории «Аю царея верош», что всякий, кто наносит страдания еврейскому народу, возвышается в этом мире. Так что не стоит тебе присоединяться к евреям, лучше мочи их, и тогда в этом мире ты поднимешься наверх. Тогда он все понял, он спросил у него, какое наказание ты получаешь, он рассказал, какое наказание он получает. Тогда он вызывает душу Билама, да, величайшего пророка еврейского. И спрашивает его тот же самый вопрос, кто во главе находится в будущем мире. Он говорит, еврей. Спрашивает, стоит ли к ним присоединяться. Тут уже пророк нееврейский. Он отвечает более интеллигентно. Он говорит, лоти друш шломам, дотово там, коль айомим. Он ему говорит просто, не ищи мира с ними и доброты все твои дни. То есть, да, не делай им никакого добра. Он хотя бы не говорит, что нужно делать зло, но хотя бы не делаем никакого добра. Тогда он спрашивает, какое у тебя наказание, тот говорит. Тогда он последним делом он поднимает еще одну душу грешников, еврейских грешников, известного еврейского грешника. И он спрашивает у него, кто во главе в будущем мире. Тот говорит, что еврей. Тогда он спрашивает, стоит ли к ним присоединиться. Он говорит, беги, конечно же, присоединяйся. И он у него тоже спрашивает, какое у тебя наказание, тот говорит. Но в итоге он делает гию, проходит гию, да, понимая, что все трое говорят одно и то же, что в будущем мире во главе еврей. Ну, Гемора, так, если еще об этом мы поговорим, она подчеркивает интересную вещь, что да, каждый из них все-таки не изменил своего жизненного креда. Кроме грешников еврейских, которые все-таки он, да, понял, что нужно присоединиться к еврейскому народу. Но подчеркивает тут Рав Штейнман, что мы видим, что несмотря на то, что люди в будущем мире, они получают наказание, да, находясь в геноме, получают наказание, они видят всю правду, какая есть, но при этом человек уже не меняется. Те качества, которые он приобрел в этой жизни, изменить он не может. То есть насколько он ненавидит евреев, зная уже правду, все равно он свою линию гнет. Теперь дальше, когда он делает, проходит гиюр, за ним посылает император, новый император посылает за ним, это страшная вещь, племянник бывшего императора сделал гиюр, пришел к евреям, тогда за ним посылаются войска, войска, правда, тоже эта история приведена в Талмуде, он начинает активно гиюрить всех посланных ему подразделения римские. Первое, он просто легко загиюрил, там, рассказав им основы Торы. Дальше их уже предупреждали, чтобы они с ним ни о чем религиозном не разговаривали. Тогда он им приводит интересные вещи. Да, я не знаю, сделать ли гиюр сейчас от такого люди. Но главное, видимо, не что говорить, а как говорить. Он узнал, как говорить, чтобы они прошли гиюр. И эти римские военные прошли, и в итоге тоже приобщились ко Всевышнему. Да, например, он, одна из вещей, которую он у них спрашивает, что когда идет важный человек, кто перед ним, кто несет факел? Более важный человек или менее важный? Он говорит, конечно же, слуга несет факел около уважаемого вельможи. А тогда он спрашивает, почему тогда Всевышний, мы видим, что он был светом для еврейского народа в пустыне, он был их факелом. То есть как бы он служит еврейскому народу, а не еврейский народ служит Всевышнему, как бы. Второй вопрос, что он спросил, кто охраняет кого? Тот, кто в доме находится или тот, кто снаружи? Ему, конечно, сказали, что в доме живет вельможа, а его стража находится снаружи, охраняет его дом. Тогда он сказал, вот, пожалуйста, вот же мезуза, она снаружи дома, ты живешь в доме, тебя Всевышний охраняет. То есть, опять же, он говорит, подчеркивал этим римлянам, что, да, что Всевышний как бы служит еврейскому народу. Тут нужно понимать, что, несмотря на то, что он был прав, но мы, конечно же, подчеркиваем, что и нам нужно служить, но эти римляне, видимо, им важно было как раз то, чтобы что им служит Всевышний, и на эту тему они сделали гиюр. И да, Онкилус, такой величайший человек, он делает гиюр, но не просто гиюр, он пытается восстановить величайший перевод, который сделал Эзра. И он учится у двух величайших мудрецов Торы того поколения, Раби Йошуа и Раби Элиэзера. Это два величайших мудреца, которые, как во время разрушения храма, выносят на своих плечах главу поколения, Раби Йонатан бен Узиэль, Раби Йонатана бен Узиэль, ой, извиняюсь, Раби Йоханана бен Закая. Раби Йоханана бен Закая, они выносят из осажденного Иерусалима, и впоследствии, после уже смерти Раби Йоханана бен Закая, они являются главами еврейского поколения после разрушения храма. И они видят, что еврейский народ находится после разрушения храма, еврейский народ находится в определенном запустении. Тора не так, чтобы намного меньше изучается. Есть проблемы, и они видят основной задачей восстановить перевод Торы на арамейский язык, и за эту основную задачу берется их ученик Ункилус Агер. И он восстанавливает тот самый перевод, который был сделан пророком Эзры. Но не это святость перевода. А в чем же святость перевода? Дело в том, что, как мы уже упомянули, сказано, что на горе Синай евреи получили перевод. Это немножко странно, потому что евреи тогда вообще, все евреи, как мы уже указывали, говорят на святом языке. И зачем нужен перевод на арамейский язык? Есть, конечно, комментаторы, которые упоминают особенность арамейского языка в том, что это как бы испорченный иврит, испорченный святой язык, и в нем есть особая особенность, поэтому именно мы в определенных моментах в молитве используем именно арамейский язык до сих пор. Но основные комментаторы сходятся в том, что есть, что евреям на горе Синай был передан не перевод. Евреям на горе Синай был дан первый комментарий на Тору. То есть сам Всевышний Моше Рабейну передает основной комментарий на Тору. Определенные слова, которые можно объяснить разными путями, сам Всевышний говорит, как более точно их объяснить. И это является первый основной комментарий на Тору. Конечно же, Моше получает все, мы знаем, что он получает всю Тору, и, в общем-то, он знает многие комментарии будущего, которые будут. Но этот величайший труд, комментарий самого Всевышнего, Моше сохраняет и передает следующим поколениям. И он сохраняется на иврите долгое время, на святом языке, все то время, пока евреи понимают этот язык, и пока основным языком общения евреев является иврит. Но когда очень многие евреи уже не понимают святого языка, начинают говорить на арамейском языке, то Эзра видит своей задачей сохранить именно этот комментарий. Этот очень точный комментарий, который дан от самого Всевышнего на горе Синай. Он видит это своей задачей, и он как раз понимает такую важность и переводит этот комментарий на арамейский язык. Это и есть тот перевод Эзры, о котором мы говорили. То есть перевод Эзры – это не просто перевод на арамейский язык, но в него включены все комментарии, которые Всевышний дал евреям на горе Синай. И в чем задача была Ункилуса Агера? Именно в этом – восстановить именно тот перевод Эзры. Не просто создать точный перевод Торы на современный ему, арамейский язык. Но восстановить тот перевод, который включает в себя все те комментарии, которые даны на горе Синай. И это проходит удачно. И у нас создается идеальный перевод Торы. В каком смысле? В том смысле, что этот перевод, несмотря на то, что мы его не очень понимаем уже, этот арамейский язык, но в него включены все те комментарии, все те точки, которые были затронуты на горе Синай Всевышним. И именно поэтому есть такая святость у этого перевода. Любой человек, который хоть немножко знаком с арамитом, сразу же может, когда он читает недельную главу, сразу может увидеть несколько слов, которые очень странны при переводе. Да, что по-простому можно было перевести совсем по-другому. Несмотря на это, Ункилус перевел их каким-то определенным образом. Некоторые слова он в каждом месте переводит по-разному. И таких есть комментаторы, которые обращают на это внимание и говорят, что именно здесь и заложены комментарии, которые Всевышний дал на горе Синай. Другие же, кто углубляется в этот перевод, они неожиданно находят там сотни и тысячи таких никудот, таких точек для понимания, то есть для восприятия. Получается, что перевод Ункилуса – это и есть ключ к пониманию Торы, который передан нам на горе Синай. И такую особую важность он имеет. Поэтому даже когда мы плохо понимаем, мы вообще не понимаем арамейский язык, так важно читать именно этот перевод для тех, кто может это сделать. Именно потому, что ты присоединяешься к тому тексту, к тем комментариям, которые были даны на горе Синай. Сначала издалека, потом все ближе и ближе. Если начать воспринимать арамейский язык, то мы начинаем чувствовать это. Сейчас уже созданы комментарии на этот перевод, чтобы лучше это прочувствовать. Теперь нужно понимать, да, что так же, как и если, то есть, если все остальные переводы являются в первую очередь комментариями на Тору, то этот перевод не просто комментарий на Тору, это комментарий с горы Синай. И в этом его величие и особенность. И в этом величие такого человека Ункилуса, который донес до нас эту работу. И сейчас, да, любой человек может посмотреть налево в обычном стандартном издании от текста Торы и увидеть этот монументальный труд. И это два человека, да, Раби Йонатан и Ункилус Агер, которые донесли до нас те переводы, которые так важны для еврейского народа. Они принесли свет. В отличие от того перевода на греческий, о котором мы говорили, что это тьма, они внесли свет Торы в наш мир. Они пытались донести Тору до еврейского народа. Именно в этом была их задача. И они, да, специально воссоздают именно те комментарии, те переводы, которые делали еще пророки, те комментарии, которые Даункиус, как мы уже сказали, делает вообще этот комментарий, который передан на горе Синай, то есть эти величайшие труды, поэтому такая большая значимость у этих переводов. Но вообще во всю историю мы видим, что есть два типа переводов. Да, есть переводы, которые сделаны, чтобы спасти еврейский народ от разрушения, от того, да, попытаться донести до еврейского народа Тору, когда ты понимаешь, что многие евреи уже не могут воспринимать текст Торы на том языке, на котором он существует, и тебе нужно перевести его на тот язык, на котором его понимают. Это спасение еврейского народа и Торы. А другой же вариант переводов – это критика Торы. И мы видим, да, что с каким намерением был сделан перевод, такую на себе потом вся его история так происходит. То есть, если греческий перевод насильственный перевод, научный перевод для Александрийской библиотеки, который в итоге, скорее всего, пропал, и Септуагинта вообще мало к нему имеет отношения, то, и даже если имеет отношение, мы видим, что все ее использование только критика Торы, то переводы Йонатана и Ункилуса являются основой всех переводов. Мы видим, как все комментаторы, они пытаются обратиться к этим переводам, изучать их, брать из них идеи. Да, то есть эти переводы идут с еврейским народом на протяжении поколений уже около 2000 лет эти переводы у нас, и мы можем ими пользоваться и должны ими пользоваться. И даже если человек читает Раши на русском языке, он все равно видит, как часто Раши и Рамбан, которые также переводят, комментарии Рамбана есть на русском языке, как часто они приводят эти комментарии, эти переводы. И мы видим, что это не просто переводы, а в первую очередь комментарии, которые понимают нам лучше познать текст Торы. И также, как мы уже сказали в пророках, да, мы там можем увидеть само пророчество, мы можем понять лучше сам текст пророчества, не только его притчу, но и глубокий смысл текста. Да, сейчас уже и пророки, я знаю, изданы на русском языке с некоторыми комментариями. В тех комментариях Раши, Радак, Рамбан также приведены отдельные, те, кто не могут читать на арамейском, да, они могут увидеть все равно отдельные места, где все эти комментарии, комментаторы приводят те переводы, о которых мы сейчас так подробно говорили. Итак, да, на этом уроке давайте подведем определенные итоги. На уроке мы так подробно попытались остановиться и поговорить о первых и основных переводах Торы и пророков, те переводы, которые до сих пор являются ключом к пониманию текстов Торы и пророков и Писания, те переводы, которые являются светом, которые они несут, светом понимания, светом объяснения, те переводы, которые помогают каждому еврею получше восприять весь Танах. Да, и мы в основном остановились на переводе Ункилуса и переводе Йонатана. Спасибо большое за урок. До свидания.
Да, спасибо огромное вам, Рав Мордехай, за такой интересный урок. И вас благодарят также, как видите, в чате пишут.
Да, большое спасибо. Да. Я вижу, есть тут один вопрос интересный. Если у нас еще есть время. Да, у нас еще
у нас есть 2 минуты. И еще два вопроса в рубрике «Вопросы и ответы».
Итак, тут был задан в чате вопрос о комментарии Ункилуса. Переведен ли он на русский язык? Мне, к сожалению, это неизвестно. Мне кажется, что он не переводился на русский язык. Но, как я уже указал, в комментариях Раши, переведенных на русский язык, Рамбана, есть очень много мест, которые они приводят именно из комментариев Ункилуса, и наиболее важные места, мне кажется, что они приводят и упоминают. Теперь, что касается русских переводов, то давайте мы об этом сегодня не будем говорить, это вопрос, как бы каждый, я считаю, что каждый человек должен, мне кажется, что каждый человек должен прийти в синагогу, открыть перед собой несколько русских переводов и найти тот перевод, которому, ну, основных, тех, которые приняты, но открыть перед собой много переводов, попытаться их читать и понять, какой же перевод, какому переводу у него сердце лежит больше, потому что у каждого перевода есть свои плюсы, и каждый должен найти, мне кажется, перевод для себя. Да, спасибо.
Спасибо, Рав Мордехай. Может быть, сможем ответить хотя бы еще на один вопрос. Давай. Спрашивают, была ли свобода выбора у Онкелоса при прохождении Гиюра?
Да.
Как ты увидел эти сны?
А, это еще раз я подчеркиваю, это не совсем, это не сны, это он сам сделал, я так понимаю, что это называется сеанс. То есть он поднимал души этих людей, то есть он сам, во-первых, изначально он сам дошел до понимания Торы, и сам дошел до того, что уже до ее соблюдения, почти дошел до ее соблюдения, и после этого он уже сделал сеанс. То есть сначала он практически сделал свой выбор, а после этого он сам сделал сеанс. Да, это не то, что к нему во сне они пришли, а это был его тоже выбор поднять эти души и на основе разговора с этими душами сделать свои выводы. То есть, на мой взгляд, это полностью выбор человека.